Всегда помни, как вода прокладывает себе русло. С магией то же самое. Именно господин Кордвейн стоял рядом, когда Матфей впервые попытался что-то сделать со свободно текущей силой. Как непонятно, сперва выразился чародей.
Не бойся. Это первое правило. Нельзя бояться.
Знаю, такое куда проще сказать, чем сделать. Страх придется отпускать от себя постепенно. Ты сможешь сотворить только такое заклятие, которого не боишься. Сперва что-то совсем малое, мелкое, незначительное по сравнению с тем, на что способен. Но такое, что тебя не пугает. Это единственная твоя преграда — страх. Страх, что не совладеешь, что упрешься во что-то неподвластное. Что поймешь, все, дальше я не пойду. Нет ничего хуже для мага, чем ощутить предел. Ты будешь бояться не последствий, не горящих небес и кипящих морей, а предела. Потому что единственная ценность для истинного мага — это свобода. Свобода вечного пути, вечного движения. Что, не понимаешь, Матфей? Ничего, поймешь, когда время придет. Но ты понял? Нельзя бояться. Матфей тогда кивнул, как привык в монастыре. Но господин Двейн только усмехнулся и хлопнул клирика по плечу. Не лги самому себе, пока ты еще ничего не понял. Поймешь, когда сам попробуешь, когда сам ощутишь этот ужас. Вот тогда, только тогда... Он был, конечно же, прав, господин Кордвейн.
Инкантация, жест, напряжение воли. Все это важно, Матфей, но прежде всего твоя уверенность, что сила тебе подвластна. Протяни руку, закрой глаза. Это только на первое время, разумеется. Закрыл? Хорошо. Вспомни, как чертил руны. Представь, что рисуешь снова. Где будет первое? Нет. Глаз не открывай. Повернись, если надо. Так. Сюда тянет. Очень хорошо. Не останавливайся. Рисуй. Какую рисовать? Какую хочешь. Черти. Да, просто пальцем. Так, отлично. Молодец. Что чувствуешь?
Тепло и холод.
«Все вместе, господин Двейн».
«Молодец. То, что надо. Ты зацепил силу, а сила зацепилась за тебя. Все дальнейшее, насколько хорошо ты научишься управлять этим потоком. Контроль, Матфей, контроль. Вот и вся магия. Самое простое, однако и самое сложное».
«Господин Двейн».
«Вижу, Матфей. И знаю, что хочешь спросить». «Да, Матфей, все в упорядоченном». Все разумные в нашей вселенной способны быть магами. Сказки об избранности, особости, инаковости не более чем сказки. Льстивые и, следовательно, ложные. И лживые. Нет ничего хуже лести, особенно когда тебе льстят твои самые верные друзья. Книги. Когда льстят люди, это понятно. Им что-то от тебя нужно. Мудрый распознает подобное без труда. Лесть книг одолеть сложно. Но придется, Матфей, придется.
Они повторяли это снова и снова. Понятно, что господин Кордвейн не мог проводить слишком много времени с Матфеем. И клирик большую часть дня занимался сам. Он открыл в себе такие бездны усердия и терпения, что и сам не ожидал, хотя и в монастыре не бил баклуши. Видел бы его сейчас отец-настоятель. Матфей, не разгибаясь, сидел над фолиантами в своей комнате, в тишине и покое, покрывая заметками чистые страницы большой, переплетенной в кожу книги. Разбивал прочитанное на категории, их делил на разделы и подразделы, последние, в свою очередь, на главки и подглавки. Прямые преобразования силы, взаимодействие со стихийными элементами, перемещение материального, управление бестелесным.
«Сила мага?» —
быстро писал Матфей уже от себя.
Не в числе вызубренных заклинаний, а в уверенности, какой поток силы он сможет удержать в своей власти. Это в чем-то сродни страху высоты. Один пройдет над бездной по узкой досочке, а другому становится дурно просто на краю пусть высокого, но совершенно безопасного балкона. Но это не значит, что ужас непреодолим. Упражнениями, тренировкой, силой воли его можно побороть.
Конечно, знания тоже требовались, и огромные. Скажем, маг желает излечить некую болезнь. Ему придется добраться до самого источника хвори и победить его. Подавляющее большинство знахарей и врачевателей, читал Матфей, просто помогали телу пациента самому справиться с болезнью. Чтобы убить причину недуга, требовалось много, много больше, чем знать, какие травы когда собирать, с чем смешивать и на чем настаивать. Как маг может придавать силе форму? Какова роль слова и звука? Есть ли смысл у древних заклятий и важен ли он? Почему иные чары можно наложить силой мысли, а иные непременно требуют проговаривания вслух словесной формулы? Книги и магические практики поглотили Матфея целиком. Ну или почти целиком. Помимо вполне понятных и простительных молодому мужчине мыслей о всяческих прельщениях, бывший клирик внимательно приглядывался к остальным обитателям замка. Да, сейчас его наполняли воины, низшие колдуны, освоившие пару-тройку самых простых форм, вроде огненного шара, но Матфея интересовали не они. Прежде всего, конечно, сам его благодетель, господин Кордвейн. Его брат и сестра, во всяком случае, так они прозывались, мощный телом бритоголовый скьёльд с вытатуированными на черепе тремя драконами и прекрасная Солей, молчаливая, окутанная плащом золотых волос с головы до пят. Она никогда не носила обуви, она просто не нуждалась в ней. Волшебница плыла, не касаясь босыми ступнями земли. Она, пожалуй, была самой загадочной. При одном взгляде на божественно красивую чародейку Матфея отчего-то пробирала дрожь. Были кроме них в замке и другие «гости», как звал их клирик. Совсем юная девчонка, лет 11 или 12 на вид, подопечная загадочной Солей, именем Ирма. На первый взгляд, самое что ни на есть обыкновенное, заурядное, явно только что вытащенное из придорожного трактира или вообще хлева и совсем недавно же отмытое. Вторым же гостем было странное существо, природу которого Матфей долго не мог уразуметь. Выглядело оно до нельзя жутко, но чистый демон, как описывалось в «Силах до древних», книге, с которой начался нынешний путь Матфея. Кожистые крылья, но перепонка слишком узкая, чтобы летать. Тело двуногое, двурукое, покрытое красноватой плотной чешуей. Глаза — черные прорези под массивными надбровными дугами. Клыки, когти. Тем не менее, она умела говорить. И голос ее, как ни странно, был певучим и мелодичным, исполненным странной тоски. Она назвала Матфею свое имя — Гиллера. Когда они с господином Двейном стояли во дворе, дожидаясь, когда госпожа Солей, опекавшая Гиллеру так же, как и Ирму, заканчивала занятия с нею. Что-то было в ней смутно знакомое в этой Гиллере. Но что? Прихотливы пути ветров. Не с каждым порывом надлежит бороться. А даты умеют использовать силу вихря, даже чтобы лететь, если надо, почти что против него. Не ропщи, если мощь урагана обратилась против тебя. Расправь крылья и дай ему нести тебя, иначе ты лишь зря потратишь силы и в конце концов рухнешь в море. А дата Гиллера, обращенная в чешуйчатое чудовище с отвратительными перепончатыми крыльями, вместо ее прекрасных белооперенных, изо всех сил старалась не упустить и слова из того, что ей говорила волшебница Солей. Она спасла Гиллеру, когда та столкнулась с неведомым заклинателем, ввергнувшим ее, как помнилось ей, в магический голубой огонь, перед которым не могла устоять даже ее чешуя. Она спасла Гиллеру, когда та уже совсем не хотела жить. Однако она спасла ее не только от этого. Спасла от превращения не просто в чудовище по виду, но и в чудовище по сути. Только и мечтающее, чтобы убивать, рвать плоть зубами и когтями и пожирать ее же. Солей удержала Адату на самом краю, но все-таки удержала. Удержала и привела в свой замок, которым владела вместе с двумя своими братьями. Встречу с одним из них по имени Скьёльд Гиллера запомнила навсегда. Человек с вытатуированными на черепе драконами поднялся ей навстречу, лениво запахивая роскошный алый с золотом халат. «Вот и встретились, Адата Гиллера!»
«Ты?»
— бывшая гарпия подавилась собственными словами.
«Удивительно и странно складываются судьбы.
пожал маг могучими плечами. «Прошлую нашу встречу ты не захотела говорить со мной, а теперь, похоже, только мы трое и можем тебе помочь по-настоящему».